Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Благотворительный концерт в поддержку узников Болотной.
Цель концерта в том, что мы хотим помочь семьям ныне обвиняемых, тех, кто находится под судом по делу 6 мая, расплачиваться с адвокатами.
Выборы в Германии. Продолжение суда над Джохаром Царнаевым. Открытие оперы Чайковского «Евгений Онегин», сезона в «Метрополитен Опера». Приезд в Сочи комиссии Международного олимпийского комитета.
Один из серьезных объектов – стадион «Фишт» в Эмеретинке. Еще без крыши стоит.
Передача Ирану, построенной Россией АЭС в Бушере. Рассмотрение просьбы о смягчении наказания Марии Алехиной.
Важно то, что сейчас будет свидание с личным участием Алехиной в Нижнем Новгороде 26-го.
Публикация нового романа о Джеймсе Бонде и проект «Радио Свободы» к 20-летию конституционного кризиса в России 1993 года. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы». План на неделю 23-29 сентября, 39-я неделя 2013 года. В Москве в воскресенье был организован благотворительный концерт в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу» под названием «Рок-узник». Организатор – проект «Росузник», который занимается сбором средств и предоставлением юридической помощи задержанным на общегражданских акциях протеста. Накануне концерта о его целях в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказал организатор концерта Олег Пшеничный.
Цель концерта заключается в том, что мы хотим помочь семьям ныне обвиняемых и тех, кто находится под судом по делу 6 мая, расплачиваться с адвокатами. Для этого существует такая общественная некоммерческая организация «Росузник», и фонд этой организации мы, собственно, сбор с этого концерта полностью весь отдаем. И надеюсь, что при хорошем стечении обстоятельств мы соберем 1 000 000 рублей.
Насколько проявляют люди интерес к этому концерту?
Сейчас ажиотаж. Сейчас идет ажиотаж, билеты распродаются очень быстро.
Легко ли было договориться с концертным залом, все это организовать? Не было ли каких-то препятствий?
Ну, я хотел бы сразу оговориться, что я не вижу в этом концерте какого-то политического контекста. Этот политический контекст может быть в голове у кого-то, кто со стороны наблюдает за этим. Здесь нет политического контекста, поскольку наша цель очень прямая и очень конкретна. Помочь конкретным людям, которые находятся в беде. И все. Я не вижу какой-то политики. Политика – это когда люди хотят захватить власть. Это во-первых. Во-вторых, это у нас не первое мероприятие такого рода. Мы проводили в прошлом году в клубе «Артефак» довольно заметную штуку. Регулярно такие вещи проводятся, благотворительные. И никогда не было каких-то проблем.
Правильно ли я понимаю, что необходимость подобного рода концерта связана с тем, что интерес людей к болотному делу понизился, стало меньше пожертвований на счета Росузника?
Дело не в том, что интерес понизился. Дело в том, что расходов все больше и больше. Потому что раньше-то ведь не было самого суда, а шло только следствие. А теперь вот начался суд, и он идет, и идет, и идет. Адвокаты работают, работают, работают. Ну и, конечно, вы правы в том плане, что людям, ну, как-то бывает скучно и рутинно просто зайти на сайт Росузника и там переводить это на Яндекс.Кошелек. А когда людям напоминают таким образом, кроме того, когда люди видят, что серьезные, ну, скажем так, авторитетные музыканты считают необходимым тратить свое время, силы на то, чтобы помочь узникам болотного дела, люди как бы, ну, просто музыканты подают им пример. И люди думают, ой, господи, а что же я-то сижу? И таким образом, конечно, дела пойдут получше. Ну, я еще вам хотел сказать о цели концерта. Разумеется, есть вторая цель концерта. Обратить внимание людей на то, что происходит, это безобразие. Обратить внимание людей на то, что вот я уверен, что абсолютно невинные люди сидят уже год в тюрьме, парят, и семьи их страдают. Конечно, вот если такая цель.
Ваше ощущение, как вы думаете, чем весь этот процесс может закончиться? Всех посадят или все-таки какое-то благоразумие возобладает?
Это вещь субъективная. Я не политико-юридический эксперт, а вот субъективно я по жизни оптимист. И мне кажется, что капля камень точит. Если общество, если люди, если каждый отдельный человек, если влиятельные люди, если авторитетные и популярные люди, если все люди обратят свое внимание на это, выскажутся на эту тему, сделают что-то для этого, то все будет хорошо. Потому что только в обстановке равнодушия и тишины происходят темные дела под покровом ночи. А если общество проснется и будет давить на этих так называемых судей и их начальников, то я думаю, что все будет хорошо.
О целях концерта в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Светлане Павловой рассказывал его организатор Олег Пшеничный. А вот фрагмент, собственно, самого концерта, который открыл Михаил Ефремов.
В зале находятся родные и близкие тех ребят, которые сидят в тюрьме не за что, ну или за то, что они люди, за то, что они стали людьми. И вот эти родные и близкие этих наших узников, они несут достаточно тяжелые расходы на тюрьму, на адвокатов, и общественная организация, которая называется «Росузник», взяла на себя оплату гонораров многим адвокатам, которые действительно почти каждый день держат оборону и ведут эти судебные, бесконечные и бессмысленные, на мой взгляд, заседания. Но гонорары взялась на себя оплачивать общественная организация «Росузник», и сегодняшний наш благотворительный концерт мы назвали по созвучию «Рок-узник», тем более, что в основном все будут рокеры здесь на сцене. И, конечно, я хочу, чтобы, может быть, вы сами себя поприветствовали, потому что спонсоры всей этой благотворительной акции – это вы, люди, которые купили билеты и пришли сюда сегодня. Спасибо вам за это большое. Первый человек, который выйдет сегодня на сцену, начнет наш благотворительный концерт, это человек, который не понаслышке знает, что такое менты, правоохранительные органы. Человек, который, знает, что такое изолятор временного содержания. Мне очень приятно, что это молодой человек. Встречайте, Нойз МС.
Добрый вечер. Мероприятие, я так понял, у нас сегодня довольно строгое и не очень веселое. Такой повод, что уж тут поделать. Первая песня, которую мы сегодня сыграем, посвящается одной одиозной организации, которая несколько лет назад прекратила свое существование. Но, к великому нашему сожалению, незыблемые принципы, на которых эта организация строилась и существовала, продолжают доминировать в социальной и политической жизни в нашей стране. Песня эта называется «Наше движение».
Самое честное, наше движение не задушено. Это прекрасно, спасибо инвесторам. и громко, что километров на 20 разносили колонки. Крики возили Васанька и было коронки. Поставил только мегабат, дабы без ума был рад. Через случайно важный молодежный электорат. И айдан тут по городам, сегодня тут, завтра там. Москва, Питер, Новосиб, Волгоград. Не жалко ни сил, ни времени, ни денег. Лишь бы правильный пизда, галыши стояли в бюллетенях. Политика крайне увлекательное занятие. А вот она, российская демократия, мать.
Это был фрагмент концерта «Рок-узник» в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. В Германии в воскресенье 22 сентября прошли выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны. Эксперты не сомневались накануне выборов, что новое правительство вновь возглавит канцлер Ангела Меркель. Результаты выборов мы будем анализировать на начинающейся неделе, а о самом голосовании мы побеседовали с корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером.
Выборы в Бундестаг в Германии традиционно, конечно, событие. Образовано 299 округов и сделано 80 тысяч участков для голосования. Имеют право на голосование 61,8 миллиона немцев. В последних выборах в 2009 году было рекордное за послевоенное время низкое число, низкий процент пришедших голосовать. Это было 72,2%. Казалось бы, вроде он высокий, этот процент. И тем не менее, это был рекордно низкий. А рекорд в Германии, это выборы 1972 года, 91,1%. Вторая по значению в Германии партия, социал-демократы, во многом рассчитывали на то, что ей удастся мобилизовать не ходящих на выборы, но потенциальных своих избирателей и добиться того, чтобы общий процент пришедших голосовать был на уровне 75%. Тогда считало руководство партии, есть шансы на победу над Ангелой Меркель. Я бы хотел сказать о предвыборной кампании как таковой. Вот ее можно охарактеризовать как одну из самых несерьезных и неинтересных в истории Германии. Во многом это объясняется и тактикой Ангелы Меркель, уходящей от конфликтных тем. Но большую роль играла здесь пресса, которая больше занималась разоблачением проступков политиков, а в целом второстепенными, часто скандальными темами, которые не очень успешно пытались раздувать в отношении политических противников и сами различные партии. Левые, например, атаковали канцлера Меркель за продажу Сирии химического сырья, из которого, как выясняется, можно делать отравляющее вещество зарин, а не только удобрение и зубную пасту. Меркель спокойно обещала все проверить. Много шуму наделала история с разоблачением лидера партии «Зеленых» Юргена Третина, который более 30 лет назад на коммунальных выборах в Геттингене, отвечая за работу с прессой, подписал программный документ с призывом не подвергать судебному преследованию за секс с несовершеннолетними, если они вступают в сексуальный контакт по собственной воле. Это интерпретируется сегодня как выступление за легализацию педофилии и может стоить Третину карьеры политика вообще. О таком и подобном накануне выборов говорилось больше, чем о насущных проблемах граждан страны. Например, о растущем разрыве между богатыми и бедными, о грозящем крахе пенсионной системы, о разрастании сектора временного и низкооплачиваемого труда, не ведущего к обеспечению в старости, или, например, о проблеме финансирования ухода за престарелыми, число которых в стране постоянно увеличивается, и так далее. В международных вопросах практически не звучала тема кризиса евро и помощи Греции и другим, более чем Германия, задетым кризисом странам. И как раз на этом фоне в последние дни стало набирать голоса, выступающие за выход Германии из евро и возврат немецкой марки, сравнительно недавно возникшая правоконсервативная партия «Альтернатива для Германии». Но главной интригой самих выборов все же оставался вопрос, пройдет ли в Бундестаг партнер партии Меркель по правительственной коалиции «Партия свободных демократов». Она накануне выборов балансировала как раз на отметке необходимых для попадания в парламент 5% голосов избирателей.
Юрий, скажите, а что такое Берлин в день выборов? Насколько это заметно вообще в городе? Насколько видны люди, которые идут голосовать?
Вы знаете, на мое впечатление поголосовавшего сегодня гражданина Германии, все достаточно рутинно и спокойно. Участки видны, конечно, и более того, мы все заранее получаем специальные письма, где приглашают нас на голосование, где указано, конечно, где участок. Вот. Но все, говорю я, достаточно обыденно. Каждый избиратель имеет два голоса. У нас один бюллетень с двумя картинками. Ты голосуешь за конкретного кандидата, выбирая из списка фамилий, которые выступают прямыми кандидатами по твоему округу. и выбираешь конкретную фамилию, ставишь крестик. И ты голосуешь, соответственно, за список партии. Справа вторая колонка. И ставишь второй голос. И вот когда я взял этот бюллетень и увидел там правоэкстремистскую, а по некоторым впечатлениям неонацистскую партию, как нормальную партию демократического спектра, и ты можешь проголосовать за ее кандидата, ты можешь проголосовать за эту партию. Честно говоря, какой-то холодок неприятный у меня все равно прошел. Вот широта демократии. Эта партия называется Национал-демократическая партия Германии, НДП. И она труднодоказуемая, считается, имеет связи с реальными неонацистами, с группировками. И была попытка один раз ее конституционно запретить. Попытка эта провалилась, потому что оказалось, что в эту партию засланы агенты ведомства по защите Конституции, и опора в документальном подтверждении их антиконституционной деятельности была как раз на этих людей. Это быстро вскрылось, и получился скандал, а никто их не смог запретить. Сейчас делается попытка их запретить. И вторая инициатива, Ангела Меркель хочет их запретить. Но такая партия существует с 60-х годов, и регулярно в каких-то восточно-германских землях и округах то там, то сям попадает в коммунальные органы управления и иногда, соответственно, добивается того, что их кандидаты попадают в Бундестаг. У них всегда в Бундестаге есть 2-3 депутата.
Но видны какие-то специфические приметы дня выборов? Можно ли сегодня агитировать или вести некую пропагандистскую работу для партий?
Нет, конечно, нет. И день тишины уже тоже был, он, конечно, есть. Более того, у нас обсуждается такая вот история. Раньше было негласное правило, что все социологические организации, которые делают опросы и прогнозы, прекращают их делать за неделю до выборов. Сейчас была бурная дискуссия на тему, что несколько таких организаций опубликовали свои прогнозы по результатам опросов, сделанных за 3 дня до выборов. И теперь обсуждается, не повлияет ли это, не может ли это повлиять на результаты самих выборов. Так что никакой агитации сегодня нет. Агитация была чрезвычайно активной, но в особенности в Берлине как раз это было видно со стороны партии оппозиции, левой партии, партии зеленых. Я, например, посещающий турецкий рынок в своем районе, я живу в центре Берлина, многократно видел там активно агитирующих, причем кандидатов с известными именами в Германии, вот от этих двух партий. И зеленые там были, и левые там были. И мы видели всех, кого мы видим на плакатах, видели живьем прямо вот среди торговцев овощами и фруктами.
Это был корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 23 сентября, в Бостоне продолжится суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в совершении теракта во время бостонского марафона 15 апреля этого года. В результате взрывов бомб, которые, как утверждает обвинение, Царнаев подложил у финишной линии марафона вместе со своим братом Тамерланом, погибли 4 человека, более 100 получили ранения. Джохар Царнаев был арестован 2 дня спустя, его брат погиб во время перестрелки с полицейскими. Царнаев отрицает свою вину. На этой же неделе должен продолжиться суд над друзьями Царнаева, студентами из Казахстана Диасом Кадырбаевым и Азаматом Атажаяковым, которых обвиняют в даче ложных показаний и сокрытии улик после теракта. Они также отказываются признать свою вину. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.
Первое заседание суда по делу Джохара Царнаева состоялось 11 июля. Тогда Царнаева ввели в зал суда в наручниках и ножных оковах и облаченного в оранжевый арестантский комбинезон. Одна рука у него была в гипсе, а на лице был заметен шрам. Это, по всей вероятности, были результаты травм, полученных им в перестрелке с полицией, во время которой погиб его брат Тамерлан, и при аресте после того, как его обнаружили скрывающимся в катере во дворе дома в пригороде Бостона. Во время короткого, оно длилось 7 минут заседания, Царнаев смотрел по сторонам, пытаясь разглядеть в зале суда знакомых и родственников, и улыбнулся двум молодым женщинам, облаченным в мусульманские платья. Прокурор Уильям Вайнераб не стал зачитывать все обвинительное заключение, а кратко изложил предъявленные обвинения, которые включают также применение оружия массового уничтожения. По всем пунктам Царнаев заявил, что он невиновен. В этом, считают специалисты, нет ничего необычного, даже несмотря на то, что улики против Царнаева и без суда выглядят более чем убедительными.
Это прокурор из Нью-Йорка Анна Сига Николадзе, которая комментировала начало процесса над Царнаевым в передаче телекомпании ABC. «В очень редких случаях, — говорит она, — обвиняемые признают свою вину на столь ранней стадии судебного процесса и говорят: «Я во всем виноват и готов к приговору». Как поведут себя Царнаев и их защита, никому, кроме их самих, неизвестно. Мы не знаем, хотят ли они, чтобы процесс дошел до суда присяжных, или просто хотят выиграть время, чтобы в дальнейшем попробовать пойти на сделку с прокурорами, по которой Царнаев признает свою вину в обмен на обещание прокуратуры не добиваться смертного приговора. Из 30 пунктов обвинения, предъявленных Царнаеву, 17 предусматривают смертную казнь. Никаких признаков того, что обвинение готово пойти на сделку с Царнаевым, сейчас нет. Неизвестно также, примет ли обвинение во внимание мнение бостонской общественности относительно наказания Царнаеву. Ведущая газета этого города, Boston Globe, провела недавно опрос, который продемонстрировал, что значительное большинство жителей Бостона не хотят, чтобы Царнаева казнили, если он будет признан виновным. Против смертной казни для Царнаева высказались 57% опрошенных, за только 33%. 10% заявили, что у них нет никакого мнения по этому поводу. Большинство граждан Бостона считают, что в случае признания его вины Царнаев должен быть приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. «Я ярый противник смертной казни», – приводит газета слова участника опроса Лоуренса Уотсона, «потому что смертная казнь не предотвращает убийство, а те, кто идут на столь жестокие преступления, не думают о возможном наказании, потому что они уверены, что им удастся избежать правосудия». Сторонники смертного приговора уверены в виновности Царнаева и его покойного брата. «Они хотели убить тысячи людей, и они принесли горе большому числу семей», – говорит Алисия Жно-Баптист. Пожизненного заключения для Царнаева недостаточно, потому что даже в тюрьме он может обрести счастье, а он этого не заслуживает. Одним из потенциально сложных для обвинения аспектов этого дела может оказаться то, что после задержания власти не сразу зачитали Царнаеву так называемое предупреждение Миранды, уведомление о правах задержанного, в частности, о праве не давать показания. История знает случаи, когда американские суды отказывались рассматривать дела, если выяснялось, что при аресте были нарушены права обвиняемых. В данном случае полиция утверждает, что она воспользовалась предусмотренным правилом Миранды исключением, так как в момент задержания Царнаев представлял непосредственную угрозу общественной безопасности.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 23 сентября, Метрополитен Опера в Нью-Йорке открывает свой сезон оперой Петра Чайковского «Евгений Онегин». Это новая постановка, дирижером которой является Валерий Гергиев, а одной из главных партий, в которой поет Анна Нетребко, стала предметом и политической дискуссии. Незадолго до премьеры раздались призывы посвятить представление российскому ЛГБТ-сообществу в связи с принятыми в России законами о так называемой пропаганде гомосексуализма. Это тема беседы в американском часе программы «Поверх барьеров» между Александром Геннисом и Соломоном Волковым.
Соломон, начался новый сезон нью-йоркской театральной музыкальной жизни, и одним из главных событий этого сезона будет премьера оперы «Евгений Онегин» «Метрополитен». Еще задолго до ее начала уже начались скандалы вокруг этой оперы. В чем дело?
Ну, они связаны с известными гомофобными законами, которые обсуждаются сейчас столь шумно в России и еще более гораздо шумно на Западе. И имея в виду, что автор оперы «Евгений Онегин» Петр Ильич Чайковский был, как теперь уж мы все знаем, и это документально подтверждено, и не является больше предметом сомнения, он был гомосексуалистом, некоторые известные театральные деятели обратились в Метрополитен Опера с призывом озвучить как-то в связи с этой постановкой свое отношение, подразумевается отрицательное, к этим законодательным акциям в России, и, в частности, требовали от Анны Нетребко, которая в этой постановке будет исполнять роль Татьяны, чтобы она также выступила с протестом во всей этой истории.
Что она и сделала?
Нет, вы знаете, с протестом она не выступила. Она поступила очень взвешенно и осторожно, и в ее ситуации, наверное, правильно, она выступила заявлением, где сказала, что сама, лично она, против всякой дискриминации в отношении сексуальных меньшинств, процесс, и что среди ее знакомых и друзей, и людей, с которыми она работает, много именно вот таких людей, и со всеми с ними она поддерживает замечательные отношения и высоко ценит их усилия. И,
их права, в первую
очередь. Права, да. Такое сдержанное, но вполне достойное заявление. В связи с этим я должен заметить, что еще раз вспомнили о том, что Чайковский был гомосексуалистом. И в связи с именно этой проблемой у меня была дискуссия с одним из моих френдов в Фейсбуке. И френд этот меня спросил, имеет ли значение сексуальная ориентация автора, вот в данном случае Чайковского, какое-то для его творчества. На Фейсбуке я в такую дискуссию обширно не вступил, потому что Фейсбук очень ограничивает возможности вот такого рода серьезных обсуждений. В таких случаях, знаете, пишут как «слишком много букв». С буквой «Ф» на конце. Но на самом-то деле вообще секс – это важнейшая часть человеческой личности. И сексуальная ориентация человека не может не оказывать огромного воздействия на его творчество.
Ну хорошо, докажите это на примере оперы Евгения Онегина, раз мы об этом говорим.
Опера Евгения Онегина как раз классический пример такого рода ситуации. А именно, во-первых, мы все знаем, что стимулом для появления этого опера был роман Чайковского.
Это трагедия,
с его...
а не роман.
Да, да. Это было такое взаимное влечение со стороны Антонины Милюковой, будущей жены Чайковского. Это была влюбленность, наверное. С его стороны это была очень сложная гамма чувств. Но, во всяком случае, он решил, что он женится на ней. И она писала ему влюбленные письма. Это и было одним из существенных стимулов для того, чтобы он с ней познакомился и решил связать с ней свою жизнь. Все это кончилось, как мы знаем, трагедией.
Очень-очень быстро.
Да, но из этого конфликта, из этой ситуации и родилась опера «Евгений Онегин». Внимание и интерес Чайковского, вот такой ситуации, когда женщина пишет письма незнакомому ей мужчине, это один из мотивов, связанных, с одной стороны, с оперой Чайковского, с другой стороны, с его сексуальной ориентацией, с его сексуальными заботами и переживаниями. Это, по-моему, бесспорно. Другой является любопытный факт, который традиционно привлекал внимание исследователей, о нем писали в советское время, что образ Ленского в опере Чайковского радикально переосмыслен по сравнению с романом в стихах Пушкина. У Пушкина Ленский, во-первых, не такой значительный и важный для Пушкина персонаж. Во-вторых, Пушкин к нему относится достаточно иронически.
И знаменитая ария «Куда-куда вы удалились»?
Да, это пародия.
На самом деле, это пародия на романтическую поэзию, да, того времени, и в том числе и автопародия на самого Пушкина.
В том-то
но
и дело.
В любом случае, никоим образом нельзя воспринимать это всерьез. Но вспомните, что он говорит, да, «Пойду ли я стрелой пронзённый?» Ну, какая-то стрела в России? От скифов, что ли?
А у Чайковского Ленский превратился в итоге в центрального персонажа оперы, потому что два главных героя этой оперы – это не Татьяна и Онегин, это Татьяна и Ленский. И связь между ними очень важна. И переинтерпретация Чайковским этого всего облика у Чайковского Ленский – это герой, которого общество обрекает на гибель из-за его нетрадиционного поведения, из-за того, что он выламывается из этого общества, из-за того, что общество его рассматривает как чужака. Это и есть проблема гомосексуалистов в современном чайковском обществе.
Конечно. Это был фрагмент беседы Александра Гиннеса и Соломона Волкова в американском часе программы «Поверх барьеров».
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. В Сочи 24 сентября во вторник с заключительным визитом прибывает координационная комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Жан-Клодом Килли. О том, насколько Сочи готов к Олимпиаде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
После нескольких заявлений чиновников Международного олимпийского комитета о том, что все необходимое для организации игр в наличии, осталось лишь решить некоторые операционные проблемы, сочинцы смотрят на олимпийские стройки с особым присутствием. пристрастием. Интересно, что российские власти в своих оценках осторожнее руководителей МОК. Александр Жуков, лишь на днях вошедший в состав комитета, говорит, что к Олимпиаде, конечно, все готово, но есть оговорки.
Не все транспортные объекты сданы. Гостиничные комплексы не все завершены, что тоже очень важно. Ну, обустройство территории – важнейший вопрос. Мы хотим, чтобы сочинские игры выглядели лучше всех остальных.
Имеретинская низменность, где располагаются основные объекты, в том числе Ледовый дворец Большой, стадион Фишт, Ледовый комплекс Шайба, крытый конькобежный центр, объединенный пресс-центр и ряд других, до сих пор полна рабочими и строительной техникой. Жизнь здесь не заканчивается даже ночью, говорит член Общественного градостроительного совета Сочи Валерий Сучков.
Наглядно у всех на глазах один из серьезных объектов, стадион Фишт в Америтинке, еще без крыши стоит, это все видят. А если говорить об инфраструктуре города, ну это вообще смеху подобно. Только в последний год перед Олимпиадой выяснилось, что в городе Сочи, оказывается, внутригородские сети, электросети, изношены 80% из всех существующих сетей. Я уж не говорю про теплотрассу, которую сегодня перебирают. Достаточно на побережье посмотреть, достаточно посмотреть на зоны гостеприимства, которые по-варварски застраиваются, несмотря на то, что закон говорит о годе тишины, говорит о высотном параметре. Первого взгляда достаточно, я думаю, что понять. Здесь живут варвары, ситуация неуправляемая абсолютно.
Руководитель сочинского отделения партии «Яблоко», один из самых непримиримых критиков Олимпиады Владимир Кимаев, делит тезисы о готовности Сочи к играм на две части.
Мы говорим о том, что сумма огромная, вложенная в город Сочи, в олимпийские объекты и в инфраструктуру. Если мы будем рассматривать инфраструктуру и готовность, однозначно город не готов. Ни канализация не готова, электроснабжение не готово. Дороги не готовы. Если мы говорим о готовности олимпийских объектов, мы каждый день в Имеретинской низменности, так называемом нижнем кластере, мы видим, что дороги разбиты, мы видим, что ведется строительство, разговаривая с рабочими, мы видим, что отделочные работы внутри, там конь не валялся на некоторых этажах. Поэтому что руководство МОК имеет в виду, это надо у них спросить.
Но руководство МОК ведь получает информацию от российских источников. Ну да, они бывают здесь с инспекциями, наверняка работают какие-то комиссии, о которых мы даже можем не догадываться.
Мне здесь хочется поёрничать, например, таким образом. Если, например, меня везут в нижний кластер в районе порта Редисон, отель, и заводят туда, кормят, поют и говорят, посмотрите, какие красивые номера, так будет везде или так уже везде. После этого комиссию никуда не везут. Тогда, конечно, по этому объекту, готовому, можно сделать вывод обо всем.
На печально известном по делу бывшего заместителя председателя Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова комплексе трамплинов только теперь закончен монтаж электрооборудования. По словам генерального директора компании «Россети» Олега Бударгина, здесь пришлось полностью перекладывать всю кабельную схему энергообеспечения. Рабочие «Россети», тянувшие электрические жилы, говорят, что большой трамплин напоминает шхуну во время шторма. При порывах ветра конструкция начинает болтать из стороны в сторону. Но тогда почему российская сторона докладывает Международному олимпийскому комитету о готовности номер один? Ответ на этот вопрос пытается дать Валерий Сучков.
Система такая. Каждый из винтиков в этой системе, чиновник какой-то, он думает только о своем фронте. И в целом на ситуацию ему абсолютно плевать. Почему и каждый раз сбои-то происходят именно по этой причине? Система коллективной безответственности, закона нет, порядка нет. В результате вот этот хаос, бардак, за что бы мы ни взялись, везде у нас не идут дела, да? Так живут дикари.
В последнее время сочинские власти перестали упоминать в своих отчетах совмещенную автожелезную дорогу Адлер-Красная Поляна и железнодорожный вокзал в Адлере. И хотя к собственно олимпийским объектам эти сооружения не относят, их связь с Олимпиадой очевидна. Говорить о готовности этих объектов к Олимпиаде не осмеливаются даже записные оптимисты из краевой администрации, чьи релизы зачастую ложатся в папки-рапорты для президентов России и МОК. При этом всем понятно, что Олимпиада состоится, продолжает Валерий Сучков. Но какой ценой?
Последний, там, не знаю, там, месяц или какой, вдруг зароют все каналы, несмотря на то, что не успели что-то сделать. Это потом их после Олимпиады, может быть, отроют, опять и начнут все то же самое. А пока, конечно, все залижут, зароют, закроют баннерами, покрасят зеленой краской траву на какую-нибудь или почву. Но ведь никуда не денешься, действительно. Я хорошо понимаю высказывания там каких-то зарубежных лиц, которые говорят, что Олимпиада — это позор Путина и позор России. Вот это
этот мазур, я думаю, мы все хлебнем.
Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
В тот же день, 24 сентября, во вторник, российские специалисты планируют передать в эксплуатацию иранской стороне первый энергоблок атомной электростанции в Бушере. Не исключено, что Россия в будущем получит контракт на строительство второй очереди АЭС. Однако информацию об этом официальная Москва пока комментировать отказывается. Рассказывает Иван Трифилов.
Почти 40 лет потребовалось Ирану, чтобы получить в свое распоряжение атомную электростанцию, первую в стране и на всем Ближнем Востоке. Ее строительство началось еще в 1975 году специалистами немецкой компании «Сименс». Однако через 5 лет правительство Германии присоединилось к санкциям Соединенных Штатов против Ирана, и работы в Бушере были остановлены. Продолжили строительство АЭС уже российские специалисты в 1995 году. Причем, согласно условиям подписанного с Ираном контракта, это им пришлось делать не с нуля, а на базе оборудования, оставшегося после немцев. Несмотря на технологические и финансовые проблемы, к 2010 году стройка подошла к концу. В октябре началась загрузка ядерного топлива в реактор. А еще менее чем через год первый энергоблок Бушерской АЭС был подключен к национальной энергосистеме Ирана. Стоило ли России ввязываться в проект, к которому в мире до сих пор относится весьма неоднозначно? Говорит старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук профессор Владимир Сажин.
Сейчас, конечно, по прошествии почти 20 лет можно говорить, что стоило ли Москве, России ввязываться в это очень сомнительное мероприятие или нет. Но вы знаете, надо вспомнить начало 90-х годов в России, когда полный развал, будем говорить, экономики. И самое главное, физики-ядерщики оставались без работы, атомная промышленность была без заказов, и на горизонте было самоуничтожение ядерной промышленности России. Поэтому я думаю, что, конечно, это был правильный вариант. В большой степени этот Бушерский проект способствовал, если откровенно говорить, спасению ядерной промышленности России.
Несмотря на заявления представителей России и Международного агентства по атомной энергии, у международной общественности по-прежнему остаются сомнения в безопасности Бушерской АЭС, а также в мирном характере самой ядерной программы Ирана. Что вы можете об этом сказать?
Именно российские специалисты настаивали на скрупулезном варианте с точки зрения контроля над этим ядерным объектом, всех его составляющих. И я думаю, что степень безопасности там вполне соответствует мировым. Теперь, если говорить о ядерной безопасности в плане возможного использования для производства элементов к ядерному оружию, то здесь, конечно, совершенно все, как говорят, чисто. Во-первых, это легководный реактор, который не позволяет нарабатывать материалы для использования в военной сфере. Второе, по договору с Ираном Россия поставляет уже поставленное, соответственно, топливо, топливные элементы туда. И по завершению их работы отработанные топливные элементы возвращаются в Россию, где утилизируются. То есть Иран совершенно не имеет к ним непосредственного отношения к ядерному материалу. И что может быть очень важно, МАГАТЭ осуществляет вместе с Россией полный контроль над ситуацией на этой станции.
Сейчас ходят разговоры о том, что Иран заинтересован в строительстве второго энергоблока Бушерской АЭС. Насколько, в принципе, реален такой проект? И может ли этот контракт получить Россия?
Конечно, в Иране дефицит электроэнергии, и ему эта электроэнергия нужна, это безусловно. Строительство еще одной атомной электростанции, точнее блока еще одного. Я, честно говоря, не слышал, что какие-то подвижки реальные в продвижении этого будущего проекта есть. Разговоры, да, журналисты, иногда политики иранские прежде всего заявляют, что вот есть такие идеи о строительстве второго блока в Бушере. И это, значит, будет предоставлено России. Конечно, здесь для иранцев понятно, что им выгодно, что если бы Россия будет строить, во-первых, опыт строительства первого блока огромный, со всеми плюсами и минусами. Ну и второй, в мире не так много стран, которые могут производить атомные электростанции. И Россия как раз входит в этот перечень стран. Поэтому, конечно, иранцам это было бы выгодно. Но я не знаю, насколько выгодно это будет Россия. Я напомню, что несколько лет назад руководство нашей атомной промышленности, в общем, сказало, что нет смысла строить в Иране еще одну станцию, еще один блок. Ну, конечно, с тех пор могло измениться многое.
Иначе говоря, строительство второго блока атомной электростанции Бушере – это не вопрос завтрашнего или даже послезавтрашнего дня.
Безусловно, безусловно. Понимаете, я не знаю, конечно, о чем говорил президент Путин с президентом Рухани на встрече в рамках ШОС в Бишкеке. Предварительно говорили, что, может быть, даже и эта проблема обсуждалась. Вполне может быть, что обсуждалась. Но, понимаете, до обсуждения и даже до официального документа, который называется меморандум, то есть соглашение о намерениях, до реального воплощения в проектировании и так далее, длительное время.
Это был старший научный сотрудник Института востоковедения профессор Владимир Сажин. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 26 сентября в четверг в Автозаводском районном суде Нижнего Новгорода будет рассмотрено ходатайство осужденной участницы пан-группы «Пусси Райт» Марии Алехиной о замене наказания на меру, не связанную с лишением свободы. Ранее Алехиной не удалось добиться отсрочки наказания и условно-досрочного освобождения. С подробностями Анастасия Кириленко.
Несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность смягчения вида наказания, например, с колонии на колонию, не поселение, а домашний арест, такие ходатайства подаются крайне редко. Но Мария Алехина решила использовать этот шанс, поскольку ранее ей было отказано и в отсрочке наказания в связи с наличием малолетнего ребенка, и в условно-досрочном освобождении, напоминает современный художник, активист группы «Война» Петр Верзилов.
Мы первый раз отказали в УДО 22 мая, Березниковский городской суд отказал ей. Затем 24 июля Пермский краевой суд подтвердил законность этого отказа. А сейчас, 26 сентября, Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода по месту нахождения новой машинной колонии рассмотрит новое ходатайство защиты нашей о замене вида наказания на меру, не связанную с лишением свободы. В законе прописано, в практике такие вещи достаточно редко употребляются. Но мы, как обычно, делаем все для того, чтобы это произошло все-таки. Но сложно говорить, какие здесь реалистичные шансы. Важно то, что сейчас будет заседание с личным участием Алехиной в Нижнем Новгороде 26-го, в этот четверг. Поэтому это, конечно, очень важный момент, поскольку она в прошлый раз очно участвовала в суде, не по видеосвязи. Лишь в январе этого года, когда рассмотрелось ходатайство об отсрочке наказания в связи с наличием ребенка в Березниках.
В Нижний Новгород из города Березники Пермского края Марию Алехину этапировали незаконно, считает адвокат-активисток «Пусси Райт» Ирина Хрунова. Тем не менее, на новом месте Алехина сидится даже в чем-то лучше. Она больше не занимается пошивом милицейской формы, а выполняет более интеллектуальную работу, рассказывает однокурсница Марии Алехиной Ольга Виноградова.
Я спрашивала, лучше ли ей в этой колонии, чем в Березниках. Она сказала, что не лучше, но изощреннее. Работу ей дали хорошую, и она 4 часа в день забивает в компьютер материалы для вечерней школы. То есть это на полдня работа, и она такая, ну, в общем, с компьютером, что приятно. В смысле, это гораздо лучше, чем шить. Ну, единственная, самая большая проблема, которая есть в колонии, это то, что нету связи. Они не предоставляют телефонные звонки. Часто говорят, что терминал сломан, хотя на самом деле это не так. Маша говорит, что он просто выдернут из розетки, а на самом деле работает. Вот это, наверное, проблема, которую мы пока не можем решить никак. Ну, так, чувствую себя вроде нормально. Маша точно не рассказала ни про какие конфликты. Это значит, наверное, что все нормально. Потом она, например, говорила, что когда она находилась в карантине, они писали коллективную жалобу на что-то, и что это очень здорово, потому что в Березниках, ну, нельзя было уговорить людей как-то выразить свое мнение относительно колонии. И в этой колонии явно лучше заключенных просто с тем, что они меньше боятся, менее задавлены. Вот, это хорошо. Ну, в общем, ни про какие конфликты не знаю, поэтому я думаю, что все нормально. Нет, расположение вообще очень, по сравнению с Березниками, очень хорошее.
26 сентября поддержать Марию Алехину в Нижний Новгород приедут ее друзья и группа гражданских активистов, говорит Петр Верзилов.
Поедут друзья и команда активистов, безусловно. Это вне всяких сомнений, конечно, да. Нижний Новгород все-таки большой город, там и оппозиция есть, у них есть привычка работать с разными митингами, публичными мероприятиями. Я думаю, там все-таки отнесутся к этому спокойнее. Все-таки не город Березники, ни Пермь, и тем более ни Мордовия, где таких вещей вообще не видели никогда. Но в качестве суперважного жеста поддержки мы считаем, что самый важный такой жест, что один из очень любимый нами американский исполнитель Джеффри Льюис назвал свой последний сингл «What would Pussy Riot do?» И заглавная его песня — такой просто манифест, воспевающий Надю и Машу, все происходящее. И вот так это было расценено как очень-очень суперсерьезное выступление. В прошлой неделе я виделся с Машей один раз, знаете, несколько дней подряд, и мы достаточно регулярно и созваниваемся, и я езжу на свидание, и так далее. Это часто происходит.
Напомню, Мария Алехина и Надежда Толоконникова отбывают двухлетнее наказание за совершенный ими в 2012 году так называемый панк-молебен, акцию «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Еще одна участница панк-молебна Екатерина Самуцевич осуждена условно. Дело «Pussy Riot» вызвало огромный общественный резонанс в России и за рубежом. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. 26 сентября в Великобритании будет опубликован новый роман о приключениях Джеймса Бонда под названием «Соло». Автор романа – британский писатель Уильям Бойд. Действие романа происходит в 1969 году на трех континентах, но основные свои подвиги агент 007 совершает в Западной Африке. С подробностями Наталья Голицына.
Уильям Бойд – опытный британский писатель. Он автор 16 романов и лауреат нескольких литературных премий. По его словам, прежде чем взяться за роман о Бонде, он внимательно изучил литературный стиль Иэна Флеминга, создателя образа агента 007. Действие своего романа Бойд перенес в 1969 год, когда Джеймс Бонд только что отпраздновал свое 45-летие, и глава британской разведки М посылает его в вымышленную западноевропейскую страну Занзарим, где идет гражданская война, с заданием помочь ее правительству справиться с экстремистскими повстанцами. Бонду удается выяснить подлинную причину гражданской войны. Далее он оказывается в ситуации, когда ему приходится втянуться в несанкционированную начальством смертельную опасную операцию, которая вынуждает его отправиться в Европу и Северную Америку. И, конечно, по традиции, в новом романе читатель сможет насладиться полным джентльменским набором бондианы, умопомрачительными приключениями, экзотическими странами и любовными похождениями его героя. Уильям Бойд намеренно перенес главные эпизоды романа в Западную Африку, поскольку это его родина. Он родился в Гане, его родители англичане, но детство и юность он провел в Нигерии и хорошо знает африканский континент. Во многих его книгах действие также происходит в Африке. Выбор названия романа писатель объясняет графическим сходством слова «соло» с профессиональным кодовым номером Джеймса Бонда, который числится на службе в разведке как агент 007 с правом на убийство. Историк бондианы и основатель британского фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари прочитал роман «Соло» еще до его официальной публикации. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о впечатлениях от него и об истории создания новых произведений о Джеймсе Бонде, продолжающих книги Иэна Флеминга.
Уильям Бойд – незаурядный писатель, написавший ряд талантливых книг. Читатели его последнего романа «Соло» обнаружат в нем все качества присущего ему литературного стиля – элегантность, динамичное повествование, образный и ироничный язык. Нетрудно заметить, что это же можно сказать и о традиционном образе Джеймса Бонда. Действие многих романов Бойда, в частности таких как «Браззавильский пляж» и «Хороший человек в Африке», как и основное действие в «Соло», происходит в Западной Африке. Бойд хорошо знает африканский континент, где провел многие годы. Это в полной мере отразилось в его романе о Бонде. В соло, в опосредованной форме, повествуется о гражданской войне в Нигерии после провозглашения независимости республики Биафра, чему Бойд был свидетелем в юности. Бойд перенес действие своего романа в 1969 год, время, когда карьера агента 007 и слава его создателя достигли своего пика. Последний роман Йена Флеминга «Человек с золотым пистолетом» был опубликован в 1965 году, через год после смерти автора, а в 1966 году вышел в свет сборник его рассказов, куда вошли «Осьминожка», «Жизненная сила» и «Собственность дамы». На 60-е годы приходится начало выпуска романов о Бонде, написанных разными авторами. Первый такой роман «Полковник Сан» был опубликован в 1968 году. Его написал под псевдонимом Роберт Маркхэм британский писатель Кингсли Эмис. Кстати, в выпущенном к столетию Флеминга в 2008 году романе Себастьяна Фолкса «Дьявол не любит ждать» действие перенесено в 1967 год. Так что 60-е годы стали излюбленным временем действия романов о Бонде. Время холодной войны было естественной средой обитания агента 007. Мир Джеймса Бонда нуждался в холодной войне.
Что стоит за идеей продолжения литературной эпопеи о приключениях Джеймса Бонда? Только ли коммерческие причины?
Думаю, что за намерением продлить жизнь любого литературного героя, особенно столь популярного, как Джеймс Бонд, всегда лежат по преимуществу коммерческие причины. Однако такие литературные сериалы доставляют огромное удовольствие читателям, поклонникам этих персонажей. Такое воссоздание жизни популярного литературного персонажа происходит не только в отношении агента 007. К примеру, герои Шекспира получают новую жизнь в пьесах Тома Стоппарда. Созданный Брэмом Стокером образ Дракулы тиражируется последующими литераторами, а приключения Шерлока Холмса после Конан Дойла описываются другими писателями. Все это давняя традиция.
Говорил историк Бондианы Аджай Чаудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершим программу «Время свободы. План на неделю» рассказом о специальном проекте «Радио Свобода», посвященном 20-й годовщине конституционного кризиса в России 1993 года, когда противостояние президента России Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставило страну на грани гражданской войны. Об этом беседуем с куратором проекта Андреем Шаром.
Нашу аудиторию, Валентин, ждет большое разнообразие материалов, посвященное этому драматическому эпизоду в истории России, который во многом повлиял на дальнейшее развитие политических, общественных событий в России. На главной странице сайта появится большой баннер под названием «Штурм Белого дома 20 лет спустя». Следуя по этому баннеру, далее можно будет знакомиться со всем разнообразием материалов, которые наши корреспонденты и мы все будем готовить по этой теме. Там и воспоминания непосредственных участников событий, и видеотрансляции программ «Радио Свобода», и специальные проекты, и фоторепортажи, и богатые архивные программы «Радио Свобода». Вот, в частности, скажу, что наш с вами коллега Дмитрий Волчек 10 лет назад приготовил цикл великолепных аудиопрограмм, посвященных этим событиям. Мы повторим их в ближайшие недели и в эфире, и дадим и тексты этих программ на сайте «Радио Свобода».
Дмитрий Волчек был одним из тех, кто работал, собственно, и в Белом доме тогда.
Да, конечно, вы совершенно правы, Валентин, потому что многие из наших журналистов, уже теперь их можно назвать ветеранами станции, работали в те дни в Белом доме. Это и Андрей Бабицкий, и Михаил Соколов, и Владимир Ведрашко, который был даже арестован тогда у стен Белого дома и провел там в Кутузке где-то около суток.
И мы ждем...
Да, все они поделятся своими воспоминаниями личными, и, в общем, ключевые вопросы, кто виноват, почему это случилось, и, главное, какие последствия это имело для России. И еще надо вот что сказать, что мы используем же свои уникальные возможности западной экспертизы, поэтому корреспонденты наши сейчас работают и с экспертами, и участниками событий, политиками в Соединенных Штатах, расскажут о том, как формировалась американская позиция в те дни. Петербургский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Изунков рассказывает о кризисе в Петросовете того времени. И вот на протяжении этих трех недель, я думаю, что мы соберем большой пакет разнообразных интересных материалов на эту тему.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 39-й недели 2013 года. We'll be right back.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».